Здравствуйте. Мы продолжаем цикл наших передач «Православие и русская литература». И сегодня с профессором, доктором наук Александром Николаевичем Ужанковым и преподавателем русского языка и литературы в школе Екатериной Владимировной Яхненко, кандидатом филологических наук, мы поговорим о XVIII веке. Александр Николаевич, ну вот, если так суммировать опыт наших предыдущих разговоров, анализа, то прослеживается очевидная логика: если древнерусская литература – это жития, это образ, который максимально зиждется на православных основаниях, то потом следует уже житийная литература, и в XVII веке литература как искусство, как предмет искусства. Но все-таки до XVIII века русская литература оставалась в контексте национальной культуры и православного канонического вероисповедания, канонического православия. Но вот такие произведения, как «Бедная Лиза Карамзина», это уже нечто не совсем русское. Да, это литература, но не вполне русская литература. И вот «Ода Державина Бог» – это, ну, некая, что ли, оппозиция Державину, это напоминание о том, что литература все-таки русская, что ее основания все-таки православные.
Здесь нужно, конечно, обратить внимание на то, что русская литература нового и новейшего времени, ну, 18 век – это уже новое время, воспринималась как изящная словесность. Это первое. Значит, она предназначена не для всех. Вот древнерусская словесность, она для всех. Она сходила сверху вниз, так сказать, благодать в ней присутствовала всегда, и все слои население, они воспринимали это слово, это откровение, поскольку оно было направлено на, прежде всего, духовный рост и спасение души. Что же касается вот этой изящной словесности, это, конечно же, уже влияние Запада, это несомненно, это мода, которая приходит с Запада. Запад прошел уже значительный путь в становлении изящной словесности. Это, ну, по сути дела, с эпохи Возрождения и до классицизма. Это тот вот период начала XVIII века.
И одновременно прошел путь к разрыву с канонической апостольской церковью.
О том и речь, конечно же, потому что это уже секулярное сознание, это уже обмерщение сознания, и изящество достигается уже ремеслом.
За счет формы.
Конечно. Это прежде всего форма. Почему? Потому что эпоха классицизма или неоклассицизма, как тогда говорили, это возрождение античных образцов, прежде всего оды, прежде всего элегии, драмы, комедии.
То есть жанр диктует свои законы.
Это во-первых. А во-вторых, нужно ведь было, опять же таки, показать, ну, если классицизм, да, доблесть правителей, полководцев, о чем оды, там, победы и так далее, и так далее. Всякие реляции.
Императоры, императрицы.
Конечно. Об этом, собственно, говорили. Но, наверное, русские не были бы русскими, если бы, взяв форму, не наполняли своим содержанием. И вот, собственно, в содержании-то и кроется вот эта самая преемственность. Потому что, да, форма, она не самоцель. Для русских это никогда не было самоцелью. Как и русские художники, скажем, и архитекторы. Да, они брали манеру, изучали манеру западных живописцев, но не создавали совершенно другую, и то же самое религиозную живопись. Да?
Можно сказать, что Державин подчинил себе форму.
Вот несомненно, вот. Несомненно. Но, опять же таки, как у любого писателя есть периоды возрастания, то есть вот точно так же и у Державина было, потому что прийти к Оде Бог, ну, сразу такое сочинение напишешь, это совершенно однозначно. Это с одной стороны. С другой стороны, тут тоже чувствуется та самая благодать, которую ощущали и древнерусские книжники, да, древнерусские писатели. Но становление самого поэта, да, оно же тоже, он должен возрастать духовно. И с тем, чтобы дойти вот до этого пика, чтобы создать такое изумительное творение. И в связи с этим я бы хотел бы тоже обратить внимание на то, что Державин ставит во многочисленных своих творениях ставит те же самые вопросы, что были и в Древней Руси. То есть, зачем человек пришел в этот мир? Что жизнь временная? Что есть вечность, это будущий век жизни тленной, как это было в Древней Руси, что есть Творец, который создал этот мир, и человек должен ощутить и понять себя, найти свое место в этом мире. И вот что человек стоит сам по себе, потому что это уже эгоцентризм, мы с вами говорили, новейшее время – это эгоцентризм. И что собой человек представляет, да, вот этот эгоцентрик, да, в этом мироздании без Бога?
Но ведь эти темы, которые он ставит, они уже формообразующие. То есть это как бы форма в форме, русская форма в западной форме оды. Это же потрясающее явление.
Идея, я, может быть, форму не назвал, но идея, конечно же, воплощается в форму. Да, это несомненно. Но вот эти темы-то, да, они доминируют у него. Например, в оде на смерть князя Мещерского. Я всю ее зачитывать не буду. Смотрите, чего она начинается? «Глагол времен». «Металлозвон, твой страшный глаз меня смущает, зовет меня, зовет твой стон, зовет и гробу приближает». То есть вот человек должен всегда осознавать свою смертность. «Едва увидел я сей свет, уже зубами смерть скрежещет, как молнию косою блещет, и дни мои, как злак, сечет. Ничто от роковых, как тень, никая тварь не убегает, монах и узник». Снедь червей, гробницы зло стихии снедает. Зияет время славу стерть, как в море льются быстрые воды, как вечность льются дни и годы, кладает царство алчно смерть. То есть, смотрите, он опять же таки ставит вопрос, что человек для Бога важен именно как его творение. Неважно, кто он-то, монах, узник, царь или кто-то. То есть, все пред Богом равны, абсолютно. Но и человек, чтобы выстроить свою жизнь, он и должен об этом помнить, потому что человек родился, чтобы умереть, по сути дела. Но колос не даст росток, не умерев. Точно так же и человек, он должен умереть, чтобы возродиться. Возродиться, ну, там вот как мы увидим в Оде Бог, во царстве твоем, то есть он уже должен быть с Богом. Так вот, скользим мы бездны на краю, в которую стремглам свалимся, приемнем жизнью смерть свою, на то, чтобы умереть родимся. Без жалости все смерть разит, и звезды ею сокрушатся, и солнце ею потушатся, и всем мирам она грозит. Не мнит лишь смертный умирать. А это уже, так сказать, вот в мирской переход, да? И быть себя он вечным чает, приходит к смерть к нему как тать, и жизнь внезапно похищает. Увы, где меньше страха нам, там может смерть постичь скорее, ее и громы не быстрее слетают с гордым вышинам. Ну, вот, собственно, когда человек забывает о своей смертности, тогда он может... Ну, тут, собственно, дальше уже идет разговор о князе Мещерском. То есть, князь, да, так сказать, какое положение занимает, а где он, так сказать, на смертном одре, и все. То есть, кармана... В гробе нет, как мы знаем.
Но здесь же тоже традиция обращения к теме князя. Это же традиция древнерусской литературы.
Несомненно, несомненно. И вот тогда уже, когда мы видим, что у самого Державина, это, по сути дела, вот такой философский взгляд на жизнь и на людей, здесь еще и на правителей, потому что они-то ведь пред Богом ответственны за свою землю, как князья когда-то, то есть вот за наше отечество стало быть, они за людей своих, которые в их подчинениях. И здесь вот такое важное второе сочинение, которое, если я буду обратить внимание, написано через год после того, как написал «Ода на смерть князя Бещерского», это «Властителям и судьям». То есть вот здесь вопрос как раз о том, что властный человек может, да, и что он себе может позволить, и опять же таки, что он не должен забывать, что над ним есть еще высший судья. И уже когда мы видим, как осмысливает Державин это предназначение человека, мы можем с вами обратиться и к Оде «Бог», потому что это действительно вершина и творчества Державина, да и, пожалуй, всей русской литературы не только XVIII века, но, я бы сказал, первой половины XIX века, потому что по такому духовному подъему и по известности вот в мире «Ода «Бог» никому не уступает. Она более чем почти на 50 языков она была переведена, поэтому эта «Ода» действительно, она как раз представляет вот русский взгляд. Ну, а с другой стороны, мы опять же таки должны понять, что, создавая это произведение, Державин аккумулировал в себе все священное писание, символ веры, святых отцов, и это нужно было пропустить через себя, чтобы в поэтической форме отразить вот в таком изящнейшем, конечно, поэтическом творении.
Я только хотел спросить, Екатерина Владимировна, ну вот этот высокий штиль, этот слог оды, он специфичный. Вы в школе среди ребят, они читают, им это интересно, они понимают это. Насколько им это интересно?
Вы знаете, я даже проверяла, как они выучили наизусть недавно стихотворение, одно из последних стихотворений Державина. Я задала маленькое стихотворение «Река времен» в своем стремлении, они выучили. Со мной рядом на скамеечку, а я сидела просто в рекреации, сел мальчик из другого класса параллельного и рассказал мне «Оду Бог» наизусть. Представляете, ему хотелось кому-то еще рассказать, кроме своего учителя. Он искал аудиторию и нашел меня в коридоре. Это было, конечно, замечательно. Ну, детям интересно, не все слова они понимают, но они разбираются, делаем презентации, они разных авторов берут 18 века и работают с их языком. То есть устаревшие слова, архаизмы, историзмы вытаскивают.
И необходима интерпретация, необходимо объяснение.
И ищут объяснение самостоятельно. Что касается «Оды Бог», то мне сейчас вот очень интересно было, как Александр Николаевич рассказывает о том, что фактически многие ключевые стихи Державина, они о смерти. Вот как говорит с детьми, об этой теме.
И властителем, бренность, смерть
и Бог,
не сама по себе.
И река времен, в своем стремлении на смерть князя Мещерского. Он очень много размышляет об этом. И дети вот находят такую точку очень важную, что для Гаврила Романовича Державина смерть – это встреча. Встреча с Богом. Говорят такие слова, находят.
Это очень важно. Если они осмысливают это, то, конечно, значит, они понимают смысл написанного Державиным. Ну, детская душа, она христианка. И еще не замутненное сознание, и, по-видимому, они и воспринимают все как и нужно. Ну, я думаю, что вот мы должны все-таки коснуться этого замечательного произведения, хотя бы немножко
конечно. Это
вот разобрать. «О ты пространством бесконечный, живые движения вещества, течением времени предвечный, без лиц, в трех лицах божества, дух всюду сущий и единый, кому нет места и причины, кого никто постичь не мог, кто все собою наполняет, объемлет, зиждет, сохраняет, кого мы нарицаем Бог». Вот смотрите, сразу же трехипостасность, да, Бога. В трех лицах сущий, да, божества, дух сущий и единый. И опять же таки, кому нет места и причины. То есть вот постичь Творца невозможно человеку, творению. То есть точно так, как горшок не может постичь гончара. Вот точно так же и человек не может постичь самого Бога.
Это такое поэтическое богословие.
Несомненно. То есть, или богословие, заключенное в поэтическую форму, совершенно верно. Да. измерить океан глубокий, сочес пески, души планет, хотя и мог бы ум высокий, тебя числа и меры нет. Вот здесь мы на прошлой беседе как раз говорили, что любое произведение русской литературы, тогда их еще было немного, нужно рассматривать в контексте, потому что вот «Ода Бог», она воспринимается правильно, когда мы знаем утреннее и вечернее размышление о Божьем величии Ломоносова. То есть, потому что они перекликаются, потому что они перекликаются темой, они перекликаются отношением к миру, к мирозданию и к Творцу. И каждый, естественно, из поэтов, он по-своему все это отражает. Но именно потому, что они православные, поэтому получается единый взгляд. Это самое важное. Единый взгляд на эти вещи. Потому что Ломоносова это же тема тоже приседствует. «Не могут духи просвещенные от света твоего рожденные исследовать судеб твоих». Но мы же знаем, пусти Господне неисповедимо. То есть вот многие вещи мы можем интерпретировать из нашего уже, ну, так сказать, вот человеческого обихода. «Лишь мысль к тебе взнестись дерзает, в твоем величии исчезает, как вечности прошедший миг». Мы тоже вот говорили, да, только умом можно достичь Бога. Да, разумом его понять невозможно. То есть вот ум и разум, вот эта тема у нас тоже была в наших передачах.
Нераздельность и неслиянность невозможно рационально постичь.
Абсолютно, да. Конечно же. Вот мысль, то есть умом можно только к Богу вознестись. «Хаоса бытность довременную из бедствий вечности возвал, а вечность прежде век рожденную в себе самом ты основал, себя собою составляя, собою себя сияя, ты свет, откуда свет истек. Создав и все единым словом, творение простираясь номом, ты был, ты есть, ты будешь век». Вот вечное бытие Бога. То есть, да, вот опять же, для человека. Да, вот здесь вот как раз вот эта вот тема смертности, она как раз подчеркивает, что вот да, человек смертен. Но что такое человеческая жизнь? Это время. А что такое время? Время было до, точнее, вечность была до начала времен, и вечность будет после страшного суда. Значит, что такое время? Это выпадение из вечности. Значит, что такое жизнь? Это выпадение из вечности. Поэтому и получается так, что когда человек выпал на мгновение, на человеческую жизнь, это в вечности, получается, что смерть – это рождение его к будущей жизни, то есть его рождение к вечности. И вот тут-то как раз Державина говорит, ты цепь существ в себе вмещаешь, ее содержишь и живишь, конец с началом сопрягаешь, вот начало и конец, да, и смертью живот даришь. Да, то есть смерти как таковой нет.
Потому что человек,
да, да, совершенно верно. Это вот тот как раз, да, куда он, человек-то, так сказать, или душа человеческая вечная, да? Потому что человек сотворен по образу и подобию Бога, и образ как раз его вечная душа. Как искры сыплются, стемятся, так солнце тебе родятся, как в мразный ясный день зимой пылинки инии сверкают, вратятся, зыблются, сияют. Так звезды, бездна под тобой. Угу. Под тобой. Вот бездна-то над нами, так сказать, вот это солнечное. А все это оказывается под Богом. То есть, потому что это его творение, все это. Ну, я все, конечно, читать не буду. Я надеюсь, что наши зрители и все хорошо знают. Но я хотел бы обратить внимание на вот сопоставление вот этого «человек и Бог».
Да, и у вот него сопоставление поэтического образа и канона, и канонического, конечно, конечно, традиционного, да.
Смотрите, как капля в море опущена, так тверь перед тобой сия. То есть вот это все мироздание, как капля, как что-то, да? Но что мнозримое вселенная, и что перед тобой я? То есть вот человек уже теперь ощущает, если мироздание, да, это точка перед Богом, перед Творцом, то, а человек в воздушном океане оном мире умножа миллионов, стократ других миров, и то, когда держу сравнить с тобою, лишь будет точкой одною, а я перед тобой – ничто. Вот это вот человек должен осознать, да, что он представляет перед Творцом – ничто, ничто. Но ты во мне сияешь величеством твоих доброт, во мне себя изображаешь, как солнце в малой капле воды. Ничто, но жизнь я ощущаю, не сытым никаким летаю, всегда парением высоты. Тебя душа моя обычает, вникает, мыслит, рассуждает. Я есть, конечно, есть и ты есть. Глагол природы чин вещает, гласит мое мне сердце, то меня мой разум уверяет. Ты есть и я уже не ничто. Вот самое главное. Да? Если Бог есть, то я уже не ничто. Почему? Потому что я создан по образу Бога. Вот это теперь уже человек ощущает, что и он творение Божие, и он отражает в себе, как вот мироздание, как капля отражает самого Господа, да, тот точный человек его уже отражает. И тогда он уже не ничто, и это не просто такая капля.
И очень интересно, это переворот европейских идей, совсем другое русло. Ответ на то, что пришло из Европы.
Конечно. Если в европейском классицизме главное – это рацио, то здесь вот именно действительно богословие, заключенное в поэтическую форму, как вы сказали, да.
И тут еще смотрите, ведь человек по Священному Писанию, по трудам святых отцов, есть вершина творения Божия. То есть, и вот тут вот как показывает Державин, подводит к этому, да, я связь миров повсюду сущих. То есть, вот это вот мироздание для кого создано? Ради того, чтобы мироздание. Да нет, в том-то все дело. Все сделано для человека. Вот человек должен это знать, осознать. Я крайняя степень вещества. То есть, потому что последнее творение. Да? Я средоточие живущих. Потому что вот все, весь этот мир, все животные, они Адаму подчинялись когда-то. Они же, так сказать, все для него были сделаны. Черта начально божества. Я телом в прахе сливаю. Умом, громам повелеваю. Я царь. Я раб. Я червь. Я Бог. Вот смотрите, вот это вот потрясающе. Да, то есть вот я царь. Почему царь? Потому что царь природы. Я раб. Угу. Раб Божий. Да. Потому что, так сказать, вот он должен себя ощущать, качество. Конечно, так сказать. Да, Господь сотворил меня царем над этим мирозданием. Но я раб. А я Божий. Я червь. Почему? Потому что из земли вышел.
Землю.
В землю уйдет. Я
прах,
Бог.
Праху, да.
А какой Бог? А какой? Почему Бог?
Обожится.
Ну, совершенно оно. Верно. Потому что обожение происходит. Да. Потому что это и есть, собственно,
главный смысл.
Да, человеческого бытия. Совершенно верно.
А в западноевропейской литературе в это же время обожествление природы. Природа, ты моя богиня. То есть прямо противоположное. Вот в чем, ведь вы правильно сказали, что важен контекст. То есть нужно понимать величие поэтического наследия Державина именно в этом. Он сохраняет вот русскую традицию, русское богословие каноническое, даже вот в этих обстоятельствах.
Да, все это рассчитано для, высокопросвещенной публики. Но они же тоже православные.
Да.
Даже те иностранцы, которые приехали сюда, стали русскими по духу своему, да, и они все это будут читать. Твое создание, я создатель. То есть, опять же таки, вот это вот взаимоотношение Бога и человека. Твоей премудрости я тварь, источник жизни, благ, податель, душа, души моей и царь. Твоей, то правде нужно было, чтоб смертную бездну проходило мое бессмертное бытие. Почему? Потому что именно в бытие и то рождается человек будущей жизни, вечной жизни. Потому что он должен пройти этот путь, он должен его осознать и должен возрасти духовно. Поэтому вот смертную бездну проходил. Смертная бездна, потому что мы стоим действительно над этой бездной, да? И мое бессмертное бытие, потому что душа-то бессмертна, чтоб дух мой смертность облачился, и чтоб через смерть я возвратился, Отец, во царствие твое. То есть, получается, все мы в какой-то степени вот те самые блудные сыновья, которые, так сказать, шли в этот мир с дарами, с большими дарами. Кто-то их потратит. Кто-то их приумножит.
Но все мы вернемся.
О том-то и дело, что мы вернемся, ну, не к этому, не земному своему родителю, а к Отцу Небесному, которого сам главный наш родитель. То есть вот и мы, бессмертие возвращается. Неизъяснимый, непостижный. Я знаю, что души моей воображение бессильны и тени на черта твои. Потому что человек? Это, кстати, тот вопрос, который будет занимать всех русских писателей, и художников в XIX веке. Угу. То есть можно изобразить Бога, да? Угу. И как его можно изобразить? Чтобы вот грешный человек вот может или нет, да? И тени начертать. Смотрите, он не дерзает, да? А только тень может быть. Но если славословить должно, то слабым смертным невозможно тебе ничем иным почтить, как им к тебе лишь возвышаться. безмерной разности теряться и благодарны слезы лить. Вот это вот самое главное.
Благодарны,
потому что мы должны за все Бога благодарить. Это во-первых, а во-вторых, еще и благодарны, и благодатны. То есть вот когда касается человека благодать, да, появляются эти слезы.
Это синонимы практически.
Конечно.
Да.
А
не
вот
случайно стихотворение было на Пасху задумано, да? То
конечно.
Есть мотивы воскресения, пасхальной радости, благодарности, они звучат, конечно.
Конечно. И, собственно, последние строчки, потому что они там у него не получались, они тоже после пасхальной службы заканчиваются. Mm-hmm. То есть как-то растянулось вот во времени. А вот вы в самом начале передачи вспоминали «Река времен». Да? Угу. А ведь это стихотворение написано за 2 дня до смерти.
Да, 1816 год.
Да, то есть 6 июля написано, а 8-го, июля, 8-го он скончался. Так вот, река времен в своем стремлении уносит все дела людей и топит в пропасти забвения народы, царства и царей. А если что и остается, через звуки лиры и трубы, то вечности жерлом пожрется и общий не уйдет судьбы. То есть вот, вот такое уже философское осмысление человеческого бытия.
Очень современная мысль, очень современная поэзия для нас и кристально чистый русский, прекрасный русский поэтический язык. Спасибо, вот на этом мы закончим нашу передачу сегодня. До свидания.
Всего доброго.
До свидания.